Итак, дамы и господа, слово «аминь», как известно, означает «истинно так». Это есть истина. Я, говорит Господь, сам есть истина, самим собой являющий единство трех божественных лиц, Отца, Сына и Святаго Духа. И как всегда интересно, к чему это я клоню, верно? Спасибо, дорогая мать. Просто замечательный вид той самой каменистой почвы, что простирается во всех направлениях, как кажется, без конца и края. Итак, дорогие мои, в своей сегодняшней роли я рождаюсь в семье чрезвычайно благочестивых родителей, но вы видите, с раннего детства помогаю отцу удить рыбу и торговать на базарах, а вот в один жаркий день я уже сижу в лодке вместе со своим братом и отцом и подчиняю сети, ну, это обычный ритуал перед выходом в море. А вдоль берега уже идет тот самый путник, но вы видите, чей облик настолько завораживает мой взор, что я невольно встаю и иду ему навстречу. И вот я уже смотрю на него и не могу оторвать глаз. Мне кажется, что лицо его светится каким-то неземным светом. «Что так поразило тебя, сын грома?» — спрашивает он. «Сын грома? Почему ты назвал меня сын грома?» — переспрашиваю я. «Потому что придет время, и голос твой, а также смысл, сокрытый в словах твоих, словно гром, наполнят собой небо и землю». Сказав это, странный путник проходит мимо и идет дальше, но вы видите. И словно загипнотизированный, я уже иду вслед за ним и не могу остановиться, и вот я уже учусь, исходящий из его уст мудрости. И в ответ более чем любимым за девственную чистоту и открытость. Потом происходит еще несколько довольно громких событий, эхо от которых вы можете слышать по настоящее время. И пару десятилетий спустя со своим другом и учеником Прохором я уже поражаю жителей Малой Азии своими бесконечными чудесами, превосходя в их количестве всех чудотворцев со времен Моисея вместе взятых, толпами воскрешаю людей, тысячами изгоняю зловредных духов, десятками обрушиваю храмы и иноверцев, несколькими словами заставляю людей полностью отказаться от своего мировоззрения. И вот наш корабль уже настигает буря, и под ланью очередной размером с небоскреб волны он уже не удерживает, а разлетается в щепки, как вы видите, и к утру море уже выбрасывает всех моих спутников на берег неподалеку от одного сирийского городка, и только меня одного среди них нет. Долго плачет Прохор о моей кончине, и уже 12 дней ходит вдоль берега, вглядываясь в горизонт и надеясь на чудо. И вот на 14-й день, уже потеряв всякую надежду, он уже встает на колени, как вы видите, и, обратив свой взор внутрь, начинает молиться. И смотрите внимательно. Вон. Видите, что это там за странная маленькая точечка вдалеке? Этого просто не может быть! И вот Прохор уже бросается в воду, но, вспенившись, волна морская уже выносит меня на берег и аккуратно кладет мое тело к ногам ученика. Итак, дорогие мои, провести в море 2 недели и остаться при этом живым и невредимым, согласитесь, далеко не каждый из вас выдержал хотя бы сутки. И черт бы побрал всех этих ваших фрейдов и юнгов и иже с ними, в чьих богомерзких книгах так наглядно и уничижительно доказывается, что это всего лишь личина, и конфликт сам собой уже поселяется в сердцевине моего сегодняшнего сценария, как вы чувствуете, так как огромные горные пласты спрессованной гордыни, ненависти, раздражения, обиды, страха, сексуального воздержания и так далее и тому подобное уже накапливаются, как утверждают отцы-основатели психоанализа, наслаиваясь друг на друга и образуя то, что многие из вас называют сегодня обратной стороной, или, чуть проще, бессознательным. Отторгнуть, как вы понимаете, приходится очень много, и к старости, то есть к концу моей сегодняшней истории, весь этот объем, конечно же, не сможет удержать себя в заперти, и, забродив, конечно же, вырвется поистине космическим, самым, что ни на есть, человеконенавистническим извержением. Впрочем, я сильно забегаю вперед, бросая вам словно кость еще одну мясистую подсказку вашей версии, дорогие мои. Итак, дамы и господа, надеюсь, вы уже слышали об открытии профессора Эллен ван Уолде. Это уважаемый богослов, что специализируется на изучении Ветхого Завета. Так вот, она утверждает, что первые строки книги «Бытия», ну, вы помните, «Вначале сотворил Бог небо и землю», это неправильный перевод с древнееврейского языка. И многолетний анализ ее показывает, что авторы Великой Книги вовсе не хотели сказать, что наш мир был создан Богом, но что на самом деле земля уже существовала. Когда Бог решил создать людей и животных, по ее словам, глагол древнееврейского языка «бара», что использован в первом предложении книги «Бытия», совсем даже не означает «создавать», но всего лишь «разъединять в пространстве». Так что первое предложение следует читать: «Вначале Бог не сотворил небо и землю, а отделил небо от земли». Исследуя этой гипотезе, начало Библии — это совсем даже не начало всех времен, но начало повествования. Чувствуете разницу? Это означает, что Бог действительно сотворил людей и животных, но не саму землю. И опять интересно, к чему я, собственно, клоню, верно? И, как всегда, самое время попробовать перевести приемники на другую волну, или кто-то скажет сейчас, что получить ответ на этот вопрос ему совсем даже не интересно. Итак, дамы и господа, история моей сегодняшней жизни, а точнее жития, это удивительное сказание. Как никакая другая жизнь, включая самого Спасителя, она перенасыщена всяческими чудесами. Меня забрасывают камнями, как вы видите, но камни летят мимо цели, травят ядом, но яд не действует. Погружают в котел с кипящим маслом, но я выхожу из него цел и невредим. И пораженный народ уже падает ниц со словами: «Да, воистину велик Бог твой». Итак, дамы и господа, все вы прекрасно знаете, что в изнанке души любого атеиста таится надежда на высшее присутствие, верно? Как и истинно верующего неизбежно искушает предчувствие, что предмет его веры — какой-то жалкий пшик, буря в стакане воды. И чем сильнее это предчувствие, тем отважнее он гонит его прочь из своей праведной души, верно? Нет, понятно, что в ваше время понять, что мир соткан из противоречий, гораздо проще. Для меня же противоречий нет вообще и быть не может. И лишь сейчас, словно ракеты, пущенные из ваших времен, они вторгаются в мое сознание, словно иглы, причиняя поистине адские мучения. Кстати, а вы уже догадались, кто был тот светящийся странник, чьим слугой, учеником и верным последователем я остался на всю свою многовековую жизнь? Но неужели нет? Пожалуйста, не шутите так со мной! Понимаю, что вы даже представить себе не можете, что прямо сейчас перед вами стоит человек, который видел его своими собственными глазами, держал руки его в своих руках. И вот он я. Тот, кому 20 с лишним лет спустя после Голгофы Иисус уже является во сне и возлагает задачу написать 7 посланий общинам Малой Азии, я уже диктую Прохору послание для Эфесской общины: «Покайтесь немедленно!» Говорю я, и даже сквозь текст видно, каким грозным блеском сверкают глаза мои, ибо если не покаетесь, будете света лишены. Или из другого послания: «Христос повергнет вас на одр, а детей ваших смертью поразит, и как сосуды глиняные сокрушатся они». И как трудно соотнести это с тем, что на каждом перекрестке я проповедую: «Возлюбите врагов своих», ну, согласитесь. Итак, дамы и господа, сны наши, как многие из вас знают, сотканы не только из посланий божественной самости, но и из паутины тех самых теней, что обитают словно призраки в спрятанных нами самими подсознательных склепах и капищах, верно? И вот дрожащими руками Прохор уже врезает в память времен мои дикие, вспучивающиеся, как говорят психологи, из подсознания образы, и появится на небе великое знамение. Жена, облаченная в солнце, ногами своими попирающую луну. На голове ее будет венец из 12 звезд. Она будет носить в чреве и кричать от мук рождения. И выйдет ей навстречу огромный красный дракон с 7 головами и 10 рогами. Хвостом он будет сбивать с небес звезды, повергая их на землю. И встанет он перед женою, дабы, когда родит она, пожрать младенца ее. Но младенца орденем, с которого принадлежит пасти народы жезлом железным, в одно мгновение будет восхищен престолу Господнему. А жене даны два крыла, чтобы летела она в пустыню от лица змея, и пустит змей из пасти своей вслед жены в воду, как бурную реку, дабы увлечь ее водою, но размерзнет земля уста свои и поглотит реку. И рассвирепеет дракон на жену и пойдет, чтобы впуститься в брань с имеющими свидетельство Иисуса Христа, и будет дивиться земля, взирая на зверя, и будут кланяться ему все народы, и разверзнет он уста свои, чтобы хулить имя Господне и жилище его. Но сделай паузу, дорогие мои. Итак, дамы и господа, надеюсь, вы слышали что-то о дате 21 декабря 2012 года, что уже крепко ассоциируется у некоторых с неким рубежом или переходом на иной, более совершенный уровень развития. Считается также, что о дне и часе на самом деле не может быть известно никому, кроме Отца Небесного. Однако пытливый ум многих исследователей уже увязывает эту дату с календарем индейцев майя, который заканчивается именно 21 декабря 2012 года. И в последнее время ряд ученых утверждает, что на рубеже 2012 года Земля переживет своеобразный квантовый скачок, что будет сопровождаться невиданными до этого катаклизмами во Вселенной. Маэстро, а что вы так побледнели? Не, вы, наверное, меня неправильно поняли. Это не будет конец света. Следуя календарю майя, закончится эпоха четвертого солнца. И наступит эпоха пятого. Вот и все. Или вас терзают какие-то интуитивные прозрения? Итак, дамы и господа, сегодня я официальный автор одной из самых страшных книг, написанных людьми, что в исходнике составляет примерно 32 листа, но до ваших дней в несколько поврежденном виде дойдет лишь 10, причем вырванных из середины. Авторство мое до сих пор оспаривается, некоторые исследователи приписывают его чуть ли не еретикам, например, некоему Киринфу, каноничность текста тоже оспаривается, причем до сих пор. В списке святого Кирилла Иерусалимского о том, какие книги Ветхого и Нового Заветов подобает читать, она не только отсутствует, но и присутствует среди запрещенных, как вы, возможно, знаете. Итак, дамы и господа, вот на пороге смерти мой внутренний взор уже проникает в самое отдаленное будущее эпохи христианства и заглядывает прямо в глаза, сверкающие в самых глубинах сил зла, противовесом которым служит моя истая вера. И оцепенев от ужаса, я уже чуть ли не слепну от вида леденящих душу картины. Уши мои уже истекают кровью от пронзительного воя ангельских труб, как вы видите. Волосы на голове вспыхивают от молнии, которым не протиснуться сквозь друг дружку, и океаны крови уже разливаются повсюду, и из них выходит великое множество кошмарных животных, что уже сочатся, стелятся и выстреливают в жажде насыщения чуть ли не из самого воздуха. Град, огонь и кровь, смешанные с грязью, стелятся по земле, и огромные стаи саранчи уже застилают само небо, заставляя оставшиеся в живых зарываться в землю. Искусные до костей уже ищут смерти, как вы видите, от мучений своих, но не находят ее, и сама смерть бежит от них. Вот эти четыре всадника, чьи очертания уже вырисовываются на фоне непроглядного мрака и дыма, освещаемые заревом звезд, падающих на землю, словно плоды смоковницы. И вот они. Вот. Самый первый пронзительно белый всадник, закутанный в развивающийся белый саван, в венце терновом. И в христианской традиции этот образ, как вы, возможно, знаете, трактуется как сам Антихрист. Однако в 19 стихе, обратите внимание, сидящим на белом коне, мной описан, конечно же, сам Иисус. Но у каждого из вас пусть будут свои версии на все эти счета. За ним из-за дымленного офиса серебряного дождя, как вы видите, показывается всадник на красно-рыжем коне. Вот он. И сидящего на нем из-за цвета коня и меча традиционно ассоциируют с бойней. Третью печать срывает всадник на вороном коне, как вы уже видите, у него мера в руке, что указывает на безжалостное правосудие, и никто не сможет подкупить, обмануть или умилостивить его. Четвертый на бледном, или вернее, цвета трупного тела коне, имя ему смерть и сам ад черный. же раскалывают землю ударами своих копыт, словно орех, и осыпаются с нее леса и горы, словно шелуха. Итак, дорогие мои, в бессознательном, как вы, возможно, знаете, хранится до поры до времени все некогда отвергнутое сознанием. И его проявления бывают тем более мрачными и несущими угрозу, чем более света взыскует для себя сознание. И на эту удивительную тему написано так много прекрасных книг, как все мы знаем. И вот он я, тот, кто всю свою жизнь вел более чем образцовую жизнь, демонстрируя добродетель истинной веры, смирение, терпение, жертвенность, бескорыстную любовь и отречение от всех мирских наслаждений. И согласно мнению некоторых аналитиков, именно этой своей жаждой света и чистоты в бессознательное мое и были вытеснены так называемые раздражительность, гнев, депрессивные настроения и удержанные эмоциональные взрывы, что является классическими симптомами, сопутствующими хронической добродетельности. Понятно, что за долгую и безгрешную жизнь таких вытесненных импульсов должно накопиться очень много, верно? Так много, что мое финальное произведение, конечно же, не могло быть иным, кроме как сокрушительно взрывоопасным. Но общечеловеческую знаковость моей сегодняшней фигуре придает еще одна вещь, о которой, естественно, чуть позже, через паузу, и у вас, как говорится, есть еще одна попытка справиться с искусителем и положить конец его власти над вами, и выключить, наконец, этот дьявольский приемник и заняться своими более насущными делами шоу-тайм. Итак, дамы и господа, сегодня, как вы уже поняли, я официально признанный автор самой страшной книги всех времен и народов. Третий посланник, апостол и безжалостный тайнозритель. Тот, кто, как и первые двое, Енох и Илия, следуя преданиям, не умер, но по воле Божией вместе с телом взят на небо, чтобы перед кончиной мира вновь оказаться здесь, среди вас. Мистер, а что это за подземные толчки? Что-то подобное мы уже, кажется, переживали, и подобное, как все мы знаем, не предвещает ничего хорошего. Все сильнее и сильнее. И стены офиса серебряного дождя опять начинают трескаться и рушиться, и пол под ногами опять начинает плыть, и смещаться, и кровавый сок, черт, уже сочится из трещин. О, Господи! Видите, вы уже присутствуете на прямой трансляции с места событий. Итак, дамы и господа, ladies and gentlemen! У Христа, как многие из вас знают, было 12 учеников, и от них, собственно, и ведет свое учение христианская церковь. Ну, все вы об этом знаете. Христос самолично предупреждал, что их ждут впереди муки, ненависть, горение и казни, и что они не должны бояться тех, кто истребляет их тела, так как силы духа им не умертвить. И вот Петр после слов, что недостоин быть казненным, как спаситель, уже распят вниз головой. Как вы видите, Андрей пригвожден к кресту, поперечные брусья которого сбиты наискось. Отсюда и вид так называемого Андреевского креста. Ну, вы знаете, одно из высших русских наград. Якову отсекают голову, Матфей сгорает в огне, Семен погибает от побоев, Филипп, как и Петр, распят на кресте вниз головой. Яков Алфеев повешен на дереве для верности, пронзен стрелами, с Варфоломея вообще заживо сдирают кожу. Про Иуду, надеюсь, вам говорить не нужно, и только я один из всех умираю своей собственной смертью, как вы, возможно, не знаете. И вот они, эти кровожадные цитаты, как раскаленный стеклянный океан, смешанный с огнем, бушует дух человеческий. И точно так же, как победивший зверя и образ его, стоят на жидком стекле, держа гусли Божии, задрав головы в небо, воют песнь Моисея, раба Божия. Так и все записанные в книгу Бытия будут брошены под копыта всадников смертоносных, когда срок придет. Помните все, помните все. что занимается мошенничеством, украшает города и дома, свои владения и лица свои. Будете наказаны вы за грехи свои. Всех исповедующих культ греховных удовольствий и дегенеративной массовой культуры подвергну истязаниям и смерти безжалостной. И понятно, что из прессованных подсознаний и установок на святость и добродетель я сегодняшний явился самым натуральным спусковым крючком для смещения так называемых коллективных ветхозаветных пластов, что не могли больше сдерживаться под давлением вытесняемой на поверхность и пухнущей, словно до дрожжах, жажды зла. И этот доведенный до крайности сюжет, где любящий Христос предстает в облике безжалостного карателя и обезумевшего маньяка, словно вулканическая лава уже хлещет из моего горла, как вы видите, насылая неслыханные страдания и смерть на все живое, погрязшее в языческой порочности. И вот на знаменитом Никейском соборе это мое видение уже признано каноническим, и в течение 2000 оно намаливается миллионами истинных верующих, и кто-то из профессоров уже врывается в эфир, как вы слышите, и в итоге мы получаем не что иное, как нечаянную сугестию, сгущающуюся с каждым веком и накапливающуюся, как снежный ком, уплотняющую людям безумные, возведенные в квадрат страх, ужас и отчаяние.
И это не что иное, как наследие Ветхого Завета,
вклинивается в разговор второй.
Отнюдь не предвидение, но предписание.
О, это праведность и параллельная вера, не допускающая ни йота сомнений, перебивает всех третий. Ужасный, отвратительно смертоносный ты, если взглянуть на тебя с теневой стороны. И вот он я. Тот, кто уже стоит по горло, затопленный человеческой кровью, стоит на цыпочках, а кровь все прибывает и прибывает, безостановочно шепчущий: Господи, Господи, сколько жизней погубил я, сколько людей заставил жить в страхе и ужасе, а сколько еще предстоит погубить, подвергнув нечеловеческим мукам. И думаю я уже не о мести, а о покаянии, о том, что изверг все это из своих же собственных глубин, и предотвратить конец всего могу, только покаявшись перед всеми, что сгорели на кострах, погибли в войнах, во славу Господа сжимались и прятались от жизни под гнетом кары Божьей. Но колени уже не преклонить, как все вы видите, слишком высок уровень крови. Кровавого океана, и правильнее, конечно же, захлебнуться трам-тарарам кровью в молитве своей. Но даже это все еще только присказка, дорогие мои. А настоящая сказка по-прежнему впереди, и у вас, как говорится, есть последний шанс перевести приемники на другую волну. Шоу-тайм, дорогие мои.
Как вы уже заметили, персонажем, играющим воцерковленных христиан, набожных мусульман, убежденных однолюбов, больных венерофобией и счастливых обладателей строгих моральных убеждений, а также консерваторов разных каст и рангов, мой сегодняшний эфир, конечно же, был противопоказан. Как жаль, что я сказал об этом только сейчас, верно? Кто-то из них уже сидит набрякший, словно помидор. Расслабьтесь, дорогие мои, прошу вас, в конце концов, все это прямая трансляция сумасшедшего дома, не более. И среди смотрящих мое сегодняшнее безумие, уверен, нет ни одного человека, который принял бы весь этот бред всерьез. Мистер, будьте добры, смените декорации, и пусть разруха, кровь и куча изъеденных саранчой трупов растворятся, как не было. Вот он я, истинным чудом доживший до 100 лет праведник, что уже выходит из дома с семью своими учениками, как вы видите, и дойдя до одного места, да, вот здесь давайте остановимся, велю выкопать крестообразную могилу. Сам же, отойдя на расстояние брошенного камня, склонившись в смиренной позе, начинаю молиться.
Отче наш, явися на небесе, и да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе.
И вот могила уже, как вы видите, готова. Я подхожу к ее краю, ученики помогают мне спуститься. Я ложусь в нее со словами: «Возьмите землю, мать мою, и покройте меня ею». И поцеловав руки мои, ученики уже начинают укрывать меня. Сначала до колен, потом по пояс, потом до шеи. И поцеловав поцеловав в последний раз в лоб и глаза, с большим плачем уже кладут покрывало на лицо мое. Услышав о моей кончине, из города уже идет народ, как вы видите, и, как указано в предании, раскапывает могилу. Но, к удивлению своему, мощей в ней не находит, и это совсем не удивительно, верно? И воистину велик Бог твой, говорят они. И на протяжении всех времен, от Вознесения по ваши дни, каждый год, в восьмой день месяца мая, как уверяют зрячие, появляется из этой могилы некий прах тонкий, и по молитвам просящих подает болящим исцеление. И будет так продолжаться во искончании времен. Итак, дорогие мои, вот он я, сын Громов, как назвал меня некогда сам Спаситель. Тот, что по сей день непостижимо во всей телесной амуниции на правах третьего посланника вместе с Енохом и Ильей сохраняется Господом для некоего последнего служения. Тот, что перед концом истории человеческой церковью зримо руководить призван. И кто-то из вас уже открывает вещание преподобного Нила Мироточивого и узнает, что перед кончиной мира люди станут хитрее бесов. Слова измельчают, люди излукавятся. Повсеместно слух и глаз терзать будут отсутствие серьезности и молитвенной глубины, и мрак и свет перемешаются в серую грязь. Израженные духом насмешливости и саморазвлечения, не способны будут люди жить в духе и истине. Изменить это положение сможет только второе пришествие, и вот ангел Божий уже стучится в мою дверь, как вы слышите. Как водится во сне и пробуждает глаголя, надлежит тебе опять пророчествовать в народах и племенах многих. Назначенный срок близок. И вырванный из многовековой задумчивости, я уже просматриваю последние газеты и сайты, и уже натыкаюсь на эту веселую дату, когда Земля, следуя предсказаниям, должна будет пережить своеобразный квантовый скачок, что будет сопровождаться невиданными до этого природными катаклизмами. Читаю, что перезагрузка будет длиться всего 24 часа, и большая часть людей, каждый из которых утрамбовал в себе свой персональный апокалипсис, загнав в поисках света все темное в подсознание, за это время должен будет разрядиться в космический чернозем. Слышу, как фыркают и беснуются в небесных конюшнях те самые четыре жеребца белого, красного, черного и трупно-бледного цвета, и понимаю, идти надо. И безжалостно сеять смерть и топить, как было обещано, все это людское быдло в их собственной крови, и вырезать тем самым без наркоза тот самый гнойник, и взрывать тот самый тупик, в котором застрял мозг современных людей, клин, как говорится, клином. И ангел Божий уже протягивает мне мою собственную книгу с откровением об окончании всего, и как завещено было Господом, я уже медленно подношу ее ко рту, как вы видите, и съедаю страницы за страницей, слово за словом, и словно мед. Сладка она в устах моих.
А что же будет дальше?
Спрашивает кто-то из наиболее нетерпеливых зрителей дальше. Дальше придет новый автор и напишет новую пьесу, полную новых тайн, новых загадок. Хотя у всех у вас должны быть свои версии на все эти.